Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании феномена свободы. Нередко говорят, что в церкви человек обретает свободу, потому что обретает себя подлинного, знакомится с собой настоящим и, более того, обретает возможность стать выше и глубже себя самого, соотнести себя с некой высшей идеей, а вернее не с идеей, а с самим живым Богом, тянуться к Нему и через это, по выражению митрополита Антония Сурожского, вырасти в полную меру своего человечества. Казалось бы, во всем этом можно услышать просто красивые слова, некие метафоры, которыми верующие пытаются описать свое внутреннее состояние. Но наш следующий собеседник, говоря о том же самом, явно говорит не метафорически. Его вообще трудно заподозрить в склонности к тому, чтобы просто говорить красиво, потому что он ученый, выдающийся австрийский психолог и психиатр Виктор Франкл, человек, переживший концлагерь, создавший новое направление в психологической науке, метод экзистенциального психоанализа. Его нельзя назвать в строгом смысле слова христианским автором, и тем не менее его труды по психологии, граничащие с философией, это то, что благодарно отзывается в сердцах, в том числе и христиан, по всему миру. Потому что Виктор Франкл предлагает размышлять над очень точно и остро поставленными вопросами. Например, может ли человек быть свободным от самого себя? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла».
Наше знание о себе говорит нам: мы свободны. Это знание о себе, очевидность этого фундаментального факта нашей свободы, может, однако, быть затуманено. Его, например, может затемнить психология в своем естественно-научном варианте. Она не знает никакой свободы. Ей нельзя о ней знать, как, скажем, физиологии непозволительно признавать или хотя бы замечать нечто вроде свободы воли. Психофизиология заканчивается по эту сторону воли. Теология начинается по ту ее сторону, там, где над свободой воли возвышается божественное провидение. Естествоиспытатель не может в качестве такового не быть детерминистом. Кто, однако, является только лишь естествоиспытателем? Естествоиспытатель, помимо всех своих научных установок, является человеком целиком и полностью. Но и предмет, который он изучает с научных позиций, человек, есть нечто большее, чем естествознание в состоянии в нем увидеть. Естествознание видит лишь психофизический организм, но не духовную личность. Поэтому оно не может заменить и ту духовную автономию человека, которая присуща ему, несмотря на психофизическую зависимость. Естественные науки, в том числе естественно-научная психология, видят в этой автономии, несмотря на зависимость, Гартман, лишь момент зависимости. Вместо автономии духовного существования они видят автоматизмы душевного аппарата. Они видят лишь необходимость. Но человек, как таковой, всегда находится по ту сторону необходимости, хоть и по эту сторону возможности. Необходимость и свобода не принадлежат к одному и тому же уровню. На том уровне, на котором локализуется зависимость человека, невозможно обнаружить его автономию. Необходимость и свобода локализованы не на одном уровне. Свобода возвышается, надстроена над любой необходимостью. Таким образом, причинные цепи остаются всегда и везде замкнуты. и в то же время они разомкнуты в высшем измерении, открыты для высшей причинности. Бытие, вопреки причинности в узком смысле слова, более того, по законам собственной причинности, это всегда открытый сосуд, готовый к восприятию смысла. Что касается свободы, то она представляет собой свободу по отношению к трем вещам, а именно: первое — по отношению к влечениям, второе — по отношению к наследственности, третье — по отношению к среде. Первое. Человек обладает влечениями, однако влечения не владеют им. Влечения не исчерпывают его. Мы не отрицаем влечения как таковые, но я не могу подтверждать что-либо, если мне не дана предварительно свобода это отрицать. В сущности, свобода — это как раз свобода по отношению к чему-либо. Свобода от чего-то и свобода для чего-то. Ведь и если мое поведение определяется не влечениями, а ценностями, я все равно свободен сказать «нет» и этическим требованиям. Я именно позволяю им определять мое поведение. Психологические факты свидетельствуют, что у человека никогда не проявляются влечения как таковые. Влечения всегда принимаются или отвергаются. Они всегда каким-то образом, так или иначе, оформлены. Вся сфера влечений у человека преобразуется под влиянием его духовной установки. Человек — это существо, которое всегда может сказать «нет» своим влечениям, и которое не должно всегда говорить им «да» и «аминь». Второе. Что касается наследственности, то серьезные исследования в этой области как раз показали, в какой степени человек обладает в конечном счете свободой и по отношению к своим задаткам. В частности, близнецовые исследования показали, насколько различная жизнь может быть построена на основе тождественных задатков. Я вспоминаю однояйцевых близнецов, описанных Ланге, один из которых был хитроумнейшим преступником, в то время как его брат-близнец столь же хитроумным криминалистом. Врожденное свойство характера — хитроумие — было идентичным у обоих, однако само по себе оно нейтрально, то есть не являлось ни пороком, ни добродетелью. И мы видим, как был прав Гёте, сказавший однажды, что нет такой добродетели, из которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока, из которого нельзя было бы сделать добродетель. Третье. Что же касается среды, то и здесь обнаруживается, что и она не определяет человека. Влияние среды больше зависит от того, что человек из нее делает, как он к ней относится. Роберт Лифтон пишет об американских солдатах, находившихся в северокорейских лагерях для военнопленных. Среди них найдется достаточно примеров как крайнего альтруизма, так и примитивнейших форм борьбы за выживание. Таким образом, человек — это меньше всего продукт наследственности и окружения. Человек в конечном счете сам решает за себя. Попытаемся теперь обрисовать наиболее важные из вообще возможных измерений человеческого бытия. Одним из этих измерений является то, что можно обозначить как витальная основа. Ее изучают как биология, так и психология. Во-вторых, необходимо назвать социальное положение человека. Это предмет социологического анализа. Витальная основа вместе с социальным положением образует естественную заданность человека. Эту заданность можно всегда установить и зафиксировать средствами трех наук — биологии, психологии и социологии. но нельзя при этом упускать из виду, что, собственно, человеческое бытие начинается лишь там, где кончается любая установленность и фиксируемость, любая однозначная и окончательная определенность. А начинается там, прибавляясь к естественной заданности человека, где есть его личностная позиция, установка, его личное отношение ко всему этому, к любой витальной основе и к любой ситуации. Эта установка, конечно, уже не может быть предметом какой-либо из названных наук. Скорее, она существует в особом измерении. Кроме того, эта установка принципиально свободна. В конечном счете она представляет собой решение. Если мы расширим нашу систему координат за счет этого последнего возможного измерения, то в нем будет реализовываться всегда существующая, благодаря свободе личностной позиции, возможность экзистенциальной перестройки. Мы все же хотим подчеркнуть тот факт, что человек как духовное существо не только сталкивается с тем, что он противостоит миру, как внешнему, так и внутреннему, но и занимает позицию по отношению к нему. Человек всегда может как-то относиться, как-то вести себя по отношению к миру. В каждое мгновение своей жизни человек занимает позицию по отношению как к природному и социальному окружению, к внешней среде, так и к витальному психофизическому внутреннему миру, к внутренней среде. И то, что может противостоять всему социальному, телесному и даже психическому в человеке, мы называем духовным в нем. Духовное, по определению, и есть свободное в человеке. Духовная личность — это то в человеке, что всегда может возразить. К способности человека вставать над всем принадлежит также его способность встать над самим собой. Проще говоря, как мы иногда это объясняем нашим пациентам, я не обязан все время терпеть самого себя. Я могу отмежеваться от того, что есть во мне, причем не только от нормальных психических явлений, но и в определенных границах от психической патологии во мне. Я связан с обстоятельствами не просто как биологический тип или психологический характер. Ведь типом или характером я лишь обладаю. То же, что я есть, — это личность. Мое личностное бытие и означает свободу. Свободу стать личностью. Это свобода от своей фактичности. Свобода своей экзистенциальности — это свобода стать иным.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». А вот вера в Бога — это результат свободного выбора или все-таки Божий дар, и наша воля здесь ни при чем? С одной стороны, уже прозвучали слова Христа своим ученикам: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». С другой стороны, прозвучали и слова о том, что отношение человека и Бога — это в идеале отношение любви. И Бог сотворил человека именно свободным и ждет не рабской покорности, а добровольного шага к себе навстречу. К размышлениям над этим, казалось бы, противоречием и к поиску его решения обращает нас в своей книге «О вере, неверии и сомнении» пастор 20 века митрополит Вениамин Фетченков. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Верить или не верить? Такое духовное состояние может быть или очень редко, или же этот вопрос может ставиться многократно. Такое состояние действительно бывает. Это говорит нам опыт. Вот, кажется, все доказано за веру. И вдруг встанет вопрос: да так ли? И тогда все наши доказательства окажутся малодейственными. Между тем вопрос этот так или иначе нужно решить. Оставаться в недоумении или быть агностиком долго нельзя, это было бы мучительно. Вот в таком состоянии и есть еще последний выход. Это наша свободная воля, свободное избрание решения. Это мы свидетельствуем на основании опыта, а к нему присоединим и богословские наши мысли, чувства, пережитые нами, или тоже переживания. Но они являются уже после факта переживания. Объяснение его приходит уже потом. Вот что переживалось нами. Человек останавливается на перепутье, да или нет, уверую или не знаю. До конца убеждающих данных будто нет. И мы думаем, так именно и бывает, так именно даже и должно быть в конце концов. Почему? Доказательность принудительна. Тут уже выбора нет. Наша свободная воля здесь не участвует, следовательно, нет и добродетели, заслуги нашей. Нет далее и милости Божией, нет и окончательного откровения Божия или самого Бога нам. И мы остаемся сами с собой, со своим умом, с фактами, даже с опытом. Что же остается делать? Вот тут и вступает в действие наша свободная воля. Каким образом? Она не видит принудительных, обязательных доказательств ни в ту, ни в другую сторону. Или, во всяком случае, не видит или не чувствует абсолютного аргумента в пользу веры. Или просто, после всех, даже убедительных доказательств, становится этот вопрос. А так ли? Возражений никаких нет. Но так ли? Вот в таком состоянии и потребуется решение свободного выбора. Верую. Человек, помимо всяких принудительных доказательств или каких бы то ни было соображений о целесообразности, практичности, даже фактичности, определяет себя к верую. И мы это говорим. Да, это действительно так и бывает. Это и должно быть. И вот почему. Прежде всего, этого требует величие Божие. То есть Господь сам свободен, и потому желает и свободного изволения от нас. А иное отношение к нам было бы недостойно его величия. И потому всякие принудительные условия веры являются, хотя бы в самом тонком виде, собственно, так сказать, насилием. Это-то и является грехом нашим против Бога. То есть, когда мы добиваемся, так или иначе, осязать его, будто он в нашей вере в него нуждается. Человек тогда ставит себя в положение старшего, которому Бог должен служить. И хотя он действительно служит нам, окаянным, то есть всемерно старается спасать нас, даже Сына Единородного послал ради нас, и Спаситель унизился ради нас до воплощения и распятия, но это его воля и любовь. Мы же не имеем ни права, ни желания побуждать Господа служить нам. Это дерзость. Мы должны служить Ему. И в частности, сама вера наша должна быть даром и обязанностью, послушанием и счастьем для нас в отношении к Богу, а не как какой-либо нашей услугой Ему. В этом смысле и сказано «величие Божие». Может быть, кому-либо трудно уразуметь такой мотив нашего действования, но это действительно есть и так бывает. И опытному это совершенно ясно. Вера есть свободное отношение к Богу. Этого же требует и достоинство человека. Если бы мы веровали только по доказательствам, а не по свободному нашему самоопределению, тогда такая вера была бы делом принуждения, то есть актом в сущности не свободным, а вынужденным. А люди, которые требуют научной веры или неверия, это все равно, в сущности ставят себя в рабское положение к уму, отказываются от свободного выбора, то есть отказываются от своего достоинства. А этого не хочет и Господь от нас, потому что Он любит свое творение и желает ему богоподобного состояния, свободы и достоинства. После Он будет помогать нам, но именно лишь помогать. И то, если мы сами хотим и просим Его, а не господствовать, не принуждать нас. Затем. Да если бы мы и дошли до такой принудительной от ума веры, она еще не только не угодна Богу, но и не прочна. Всякие доказательства могут в любой момент ослабеть, и тогда человек снова станет пред вопросом «Есть ли?». И тут доказательства не имеют абсолютной силы, не говоря уж о невысоком достоинстве их, как мы видели. Иное дело свободное самоопределение. Тут уже наше решение было и есть твердо, не боящееся никаких сомнений и не требующее никаких доказательств. Хочу. И этого совершенно достаточно. А свободное решение в нашей власти. Потом. Наоборот, наше самоопределение свободно подчиняет нас Богу. И тогда Он Своею благодатью укрепляет нас. Это несравнимо с нашей слабостью. Слава Богу и за саму эту слабость. Она побудила искать всесильные руки Божией. Мы непрочны, но сильна благодать Божией помощи. После этого ответно-благодатного укрепления нас Богом мы отдаемся в послушание Богу, в каковом и остаемся уже всегда. И это послушание, свободное и постоянное, держит нас в руке Божией, в уповании на Бога, а не на себя, ни на какие человеческие соображения. Так сочетаются свобода Божия со свободой человеческой. И, собственно, свободны не самовольники, а послушные. Свободны святые, а не грешники. У нас же идет непрерывная борьба за эту истинную свободу через послушание Богу. И, собственно, здесь разрешается вечный спор, свободен человек или нет. Да, мы, грешные, не можем быть свободными, так как страсти наши господствуют над нами. И только по мере освобождения нас от них растет и свобода наша. Послушные несравненно свободнее самовольных. А святые уж совсем свободны, насколько возможно человеку. А вполне свободен только один Бог.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Фетченкова «О вере, неверии и сомнении». У английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса в книге «Письма Баламута» есть очень точная мысль. Один из героев говорит: «Не могу понять Бога. Он любит людей и при этом дает им свободу». Это и вправду может показаться парадоксальным, ведь как часто мы интуитивно связываем понятие любви с понятием обладания объектом любви, но не с готовностью отпустить того, кого любишь. В чем здесь дело? Выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский предлагает задуматься о самом характере земной любви, о том, что если она лишь земная и небо в ней не участвует, то даже самая возвышенная любовь может оказаться тем, что принесет не радость, а боль. Владыка Антоний обращается к этой теме на основе евангельского текста, притчи Иисуса Христа о брачном пире. Некий человек созвал людей на пир, но один отказался прийти, сославшись на то, что купил землю и должен идти ее посмотреть. Другой сказал, что купил волов и должен их испытать. Третий сказал, что женился и поэтому не может прийти. Все трое, по мысли владыки Антония, предпочли землю небу, даже тот, кто женился. Казалось бы, собственная семья – вещь настолько важная и достойная, что странно было бы упрекать того, кто женился, в том, что всего себя он посвятил своей семье и не пошел на пир. Почему же этот человек с его любовью к своей супруге все равно оказался в одном ряду с теми, про кого Господь скажет: «много званных, но мало избранных»? Давайте послушаем, как на эту тему размышляет митрополит Антоний Сурожский.
Это рассказ о человеке, который жил, о настоящем, реальном человеке, которого я знал, родных которых я знал, ученый, творческий, одаренный человек, умер, его схоронили. Сын у него был в сумасшедшем доме, юноша, не достигший еще 20 лет. Его мать ему сообщила о смерти отца. Он рассмеялся и ответил: «Неправда, он не умер, он не мог умереть». Истощивший все свои объяснения, мать привела его ко мне, чтобы я ему растолковал, что его отец на самом деле умер. Раньше, чем что-либо сказать, я поставил вопрос этому юноше: «Почему ж ты думаешь, что твой отец не умер, когда тебе говорят, что он умер свидетели его смерти. Люди, видевшие его мертвое тело, принявшие участие в его похоронах, видевшие, как его гроб опустили в землю и закидали глыбами. Почему ж ты отрицаешь его смерть? Потому, он ответил, что он никогда не жил, и поэтому он не мог умереть. И дальше он не растолковал. Он говорил, что его отец существовал только своей привязанностью к своему автомобилю, к своему телевизору, к своей коллекции драгоценных вещей, к своим книгам. И, говорит этот мальчик, пока эти вещи существуют, мой отец такой же живой или такой же мертвый, каким он был раньше. Так выразиться мог только юноша, потерявший привычку мыслить, как бы мы сказали, разумно, то есть по-земному. Но он видел вещи, как они есть. Этот человек не жил. Он отражал окружающую действительность. Он зажигался каким-то интересом. Он переходил из переживания к переживанию. Но переживание не жизнь. Это мгновенное событие, которое уходит, как свеча тухнет. Как мы все похожи на это. Он укоренился в земле. Его единственные интересы были земные. Но и те его обесчеловечили. В нем человека не осталось. Потому что он весь ушел в предметы. И вот перед каждым из нас стоит этот же вопрос. Я существую? Есть во мне кто-то? Или во мне пустота? Или я, как Феофан Затворник говорил о человеке, который на себе сосредоточен, как стружка древесная, свернувшаяся вокруг собственной пустоты. Есть ли что-нибудь во мне? Что может войти в вечность? Конечно, не та земля, которую купил первый званый, и не те валы, которые купил второй, и не та работа, которую совершили валы над этой землей, что же останется? А если говорить о любви, то, опять-таки, что она останется, если она вся сведена к меркам земной жизни, если за ними ничего нет, если она такая же маленькая, ничтожная, как наша земля, в этом бесконечно разверзающемся космосе, в котором мы живем. Пылинка. А в этой пылинке человек с его чувствами, мыслями. Да, человек больше, чем пылинка. Но только если он себя не сроднит с этой пылинкой, если он найдет в себе величину, глубину, которую только Бог может заполнить, такую глубину, которая всю Вселенную может в себе вместить и еще остаться пустой, потому что в ней бесконечность, и она может быть только местом вселения самого Бога. И любовь должна нас так раскрыть. Если она этого не делает, то она делается такой же мелкой, как пылинка. Конечно, мы не умеем охватить всех, не умеем охватить вся, все. Но мы должны раскрываться все больше и больше, а не закрываться, замыкаться, суживаться. Всех мы не можем и не умеем любить. Но умеем ли мы любить любимых? Является ли наша любовь к тем, кого мы любим, для них благословением, свободой, полнотой жизнью? Или является ли она тюрьмой, в которой они сидят, как пленники, в цепях? У Исаии, пророка, есть слово: «Отпусти пленных в свободу». И каждый из нас скажет: «У меня нет рабов, я не держу никого в плену, у меня власти ни над кем нет». И это неправда. Как мы держим друг друга в плену? Как мы порабощаем друг друга? Какой узкой мы делаем жизнь друг для друга? И страшно сказать, как часто это бывает потому, что мы будто человека любим, и мы знаем лучше его, что для него составляет счастье и добро. И как бы он ни стремился к своему счастью, к тому, чтобы раскрыться, как цветок раскрывается на солнце, мы бросаем на него свою тень и говорим: «Нет, я лучше тебя знаю, каковы твои пути, каково твое счастье». Как часто приходится слышать, может, не в этих словах, но в иных: «Боже, если бы этот человек меня перестал бы любить, каким я был бы свободным, я мог бы жить, с меня спали бы цепи, началась бы жизнь».
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».